Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона Анатолий Стреляный. Никому я так не была благодарна в своей жизни, пишет нам Рядовинова Зинаида Николаевна, как двум цыганкам, с одной из них Фаиной, я училась в школе, другая была подружкой моего младшего брата, цыганочка Оля. Их кротость и бесконечное уважение к нам сшибало с ног. Обе рано ушли из жизни. Какое счастье, что цыгане продолжают оставаться далеко позади нас в путешествии по стране амбиции. Они верны себе, кротко живут, кротко умирают, не требуют, чтобы кто-то их защищал. Такие народы разве можно мучить? По-христиански ли? Почему государство, которое претендует на режущее ухо имя «держава», не воспитывает человечности хотя бы в своих военных в первую очередь? По-моему, Зинаида Николаевна потому и не воспитывает, что держава, а не государство. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор западной печати России. Продолжим после перерыва.
Говорит радио «Свобода». Кандидат в президенты от республиканской партии США Джордж Буш. Кандидат в президенты от демократов Альберт Гор. Кандидаты в вице-президенты от демократов Джо Либерман.
America, a great country, or what?
От республиканцев Ричард
Чейни.
О нынешней администрации Клинтона, о налогах, о стране, об образовании, о лекарствах для пенсионеров, о роли федеральной власти и штатов, о правде. «Америка голосует». Серия передач о президентской кампании в Соединенных Штатах. На волнах радио «Свобода» по средам в 19:10. Время московское.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Родина слышит, Родина знает.
История дама капризная. Куда она нас отнесет, какую графу поставит, на какое место, на какой пьедестал. Это ей только известно.
С дружеской лаской.
Рассуждения о прошлом никому и никогда не дарили светлого будущего. Но они украшают наше настоящее, которое без них немыслимо.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8:10, 13:10, 16:10 и в 19:10. Повторение в понедельник 13:10 и 23:10. Время московское.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор западной печати России.
«Потемкинский демократ» – заголовок редакционной статьи в американской газете «Вашингтон-Пост». Владимир Путин умело рисует свой имидж на международной арене. Он проводит ужин с тяжеловесами американской журналистики в Нью-Йорке и проповедует о своей приверженности свободе прессы. Он обедает с бывшим диссидентом Натаном Щеранским в Кремле и клянется в своей любви к правам человека. За удивительно малую цену, всего лишь за чуточку внимания, он подкупает Михаила Горбачева. И тот уже говорит западным журналистам приятные вещи о молодом российском президенте. Все это впечатляет западных лидеров. А в это время Путин на пути к уничтожению свободной прессы в России. Если ему удастся это сделать окончательно, то демократизация страны будет откинута далеко назад. В малом масштабе Путина можно увидеть за работой в деле Андрея Бабицкого, корреспондента «Радио Свобода», который честно освещал жестокость российских федеральных войск в Чечне. Российские службы безопасности арестовали корреспондента за его работу, а затем организовали его похищение чеченскими преступниками. Президент Путин делал вид, что ничего об этом не знает, пока международное давление не стало уже таким, что Бабицкого освободили. Но травля не прекратилась. Власти Путина судят корреспондента за использование поддельных документов. Документов, которые ему насильно дали похитители. Наступление Путина на холдинг «Медиамост» в потенциале более серьезное. Холдингу принадлежит НТВ, единственная в России телевизионная сеть, которая не находится под контролем правительства. Он также владеет радиостанцией, газетой и совместно с издательством «Ньюсуик» еженедельным журналом. Выживание холдинга теперь под угрозой. Ему угрожает финансовый спор с «Газпромом», который одолжил холдингу деньги. Как и в случае с Бабицким, Путин делает вид, что и об этом споре ему ничего не известно. Но в руках Кремля большой кусок «Газпрома», и Кремль активно контролирует эту компанию. А представители власти Путина определили условия этого спора тем, что бросили владельца холдинга на 3 дня в тюрьму. После этих запугиваний в стиле КГБ Гусинского вынуждал его член администрации Путина, подписать контракт не в пользу холдинга. Гусинскому обещали вернуть свободу, которую Путин явно считает предметом торга, а не основным правом человека. Сейчас, несмотря на все заявления Путина о том, что он не вмешивается в коммерческие споры, его генеральный прокурор открыл уголовное дело против Гусинского. У Запада сейчас очень мало возможностей влиять на Россию. Цены на нефть на мировом рынке высоки, а это значит, что Россия, как страна, производящая нефть, не нуждается больше в западных кредитах. Но, как свидетельствует кампания по созданию собственного имиджа на международной арене, Путину все-таки хочется добиться признания Запада. И западные лидеры должны приветствовать это желание, но только до тех пор, пока Путин уважает демократию у себя дома. А если он ее не уважает, если он по-прежнему будет преследовать свободную прессу у себя в стране, то «Большая восьмерка» должна вернуться к состоянию «Большой семерки». «Потемкинский демократ» не может входить в клуб демократии, пишет в редакционной статье американская газета «Вашингтон-Пост».
Французская «Монд» пишет о Чечне и деле Андрея Бабицкого. Когда год назад, 1 октября 1999 года, российские танки во второй раз за последние 5 лет вошли в Чечню, никто не мог предсказать с уверенностью, что год спустя российская армия опять будет деморализована и останется без перспективы победы. Генералы говорили, что не будут повторять своих ошибок, сосредоточили еще большие, чем в первую войну, силы, подвергли особенно массированным обстрелам Грозный. Кажется, все это опять было сделано зря. Война, как таковая, по утверждениям Москвы, закончилась еще весной. Но так называемые «чеченские бандиты», которых в российских сводках новостей уничтожали каждый день десятками и сотнями, никуда не делись. Все происходит по классической схеме – репрессии, изнасилования и пытки, которым подвергаются задержанные чеченцы, требования выкупа от их семей и грабежи – все это подпитывает ряды мятежных партизан. Возможно, именно из-за финансовой стороны, из-за выгоды, которую война приносит генералам и особенно сотрудникам ФСБ, контролирующим экспорт нефти, она не закончилась после победы Владимира Путина на выборах. С другой стороны, если она продолжается, то и сам Путин может отрицать ее предвыборный характер и не ломать голову над сменой политического креда. Позиции же исламистов среди чеченцев укрепляются с каждым днем. В связи с ситуацией в Чечне французская «Монд» пишет также о суде над журналистом «Радио Свобода» Андреем Бабицким, которого обвиняют в использовании поддельного документа. Бабицкий, говорится в статье в газете «Монд», подвергся со стороны российских властей «обмену в кавычках». Именно в кавычках. И поддельный паспорт, с которым его задержали в Махачкале, был фактически подлинным, исходившим из российского МВД. Но маловероятно, что станут известны все подробности этой аферы, пишет «Монд».
Швейцарская «Tages Anzeiger» возвращается к состоявшейся не так давно встрече Владимира Путина и Александра Солженицына. Ту встречу в доме Солженицына можно было бы рассматривать как символ примирения, преодоления конфликтов прошлого, но это не так. Похвалы Солженицына в адрес Путина обратили на себя внимание. А что сам Путин думает о Солженицыне, кстати, осталось неизвестным. Все это тревожит российских либералов. особенно ввиду того, что, как говорят Путин и Солженицын, встречались и раньше. По мнению либералов, взлетевший год назад из безвестности в Кремль, Путин все еще ищет свою политическую идею. И Солженицын, обрушившийся после возвращения в Россию тоном пророка на материализм, капитализм и вредную, по его мнению, для России демократию, сейчас, кажется, вдруг становится учителем президента. Путин уже не раз доказывал, что он отнюдь не страстный демократ. И теперь президент ищет поддержки в национал-патриотическом лагере. Проблема в том, что в рядах демократов сейчас нет никого, кто мог бы ответить Солженицыну с его ностальгическими идеями. В 1989 году умер Андрей Сахаров, и российские демократы потеряли своего духовного политического наставника. С тех пор им так и не удалось разработать понятную для народа программу и создать сильную политическую партию, пишет Тагис Анцайгер.
Даже Москва уже хочет ухода Слободана Милошевича от власти. Редакционная статья о России и Югославии опубликована в британской газете «Таймс» во вторник. В понедельник вечером Милошевич выступил по телевидению. Как всегда, воинственный, бесчувственный и непримиримый, он заявил, что его уход с поста президента якобы означал бы иностранную оккупацию Югославии. Он отчаянно пытается разыграть свою последнюю националистическую карту, а тем временем объявленная оппозицией забастовка уже парализовала большую часть страны. В отличие от неэффективных акций, которые устраивали в Белграде в 1996 году студенты и интеллектуалы, на этот раз Милошевич не может игнорировать всенародную волну протеста. На этот раз забастовки охватывают основные отрасли промышленности. Бастуют шахтеры, водители грузовиков, продавцы в магазинах, промышленные рабочие. Милошевич, воспитанный в школе коммунизма, осознает политическую силу пролетариата и понимает, что эти забастовки бросают вызов самим основам его власти. Стало ясно, что президент Югославии уходить не собирается. Его помощники настаивают, что он останется у руля, если не проиграет второй тур выборов. За этим фасадом внешней законности Милошевич, однако, старается взвесить свои шансы. Главное, что ему надо просчитать, насколько он может полагаться на армию, полицию и лояльность структур своей партии. И тут дела Милошевича обстоят не лучшим образом. Полиция во время происходивших после выборов массовых демонстраций противников режима пока ведет себя более или менее сдержанно. Вероятно, полицейским тоже не очень хочется продолжать играть роль стражи режима. Армия, которую могли бы отправить расстреливать демонстрантов, заявляет, что не пойдет против воли народа. Угрозы извне при этом на Милошевича не особо влияют, а громовые предостережения Робина Кука и других западных министров скорее контрпродуктивны и льют воду на мельницу сербских националистов. Возможности Запада ограничены, и он это знает. Но одна страна все еще обладает влиянием на Белград – это Россия. С ней Милошевича связывает не только былая коммунистическая лояльность, но и панславянский национализм, к которому он обратился, и глубинная враждебность Западу, которые тоже заставляют его смотреть на восток. В России он видит единственного союзника, и если Москва отвернется от него, как во время Косовской войны, он почувствует себя в одиночестве. Западные лидеры понимают все это, поэтому и попросили Путина вмешаться. Пока он ведет себя сдержанно. Россия не поддержала предложение Запада отвергнуть необходимость объявленного Милошевичем второго тура выборов, хотя и одновременно признала поддержку, оказанную избирателями оппозиции. Это привело в недоумение и разочаровало Воислава Каштуницу и его сторонников. Но Россия предложила свое посредничество, и, может быть, это хорошая тактика, так как если Москва надеется уговорить Милошевича, то нельзя сразу сжигать мосты. Уговорить его будет трудно, пока не будет найдена стратегия выхода из кризиса. Приготовившийся к бою лидер и его жена хотят получить гарантии безопасности. Москве, возможно, не очень хочется принимать их, если они обратятся в бегство. Да, Каштуница заявил, что не отправит Милошевича в Гаагу, в Международный трибунал по военным преступлениям, но дело в том, что и внутри самой Югославии очень многие жаждут возмездия. И сейчас страх погибнуть не дает Милошевичу уйти, и это неизбежный результат многих лет его кровавого, не отмеченного политическими успехами правления, пишет британская «Таймс». Thank you.
«Свобода. Обзор. Западная печать России».
«Путин маклер» – заголовок статьи в немецкой «Frankfurter Allgemeine Zeitung», тоже анализирующий отвергнутые лидером сербской оппозиции Воиславом Каштуницей предложение Москвы оказать помощь при урегулировании югославского кризиса. Кто может разгадать Владимира Путина? Допустим, если посмотреть на президента России в тот момент, когда он выходит из кабинета, никто не способен понять по его лицу, что он делал и что происходило там, за закрытыми дверями. Путин не делится с другими своими чувствами и не дает заглядывать себе в карты. Все, что о нем пишут и говорят, это не сведения о его будущих действиях, а лишь предположения о возможных намерениях. Западные политики предполагают, что Путин стремится к установлению в России демократического порядка, но могут только гадать о том, что же главное для бывшего офицера КГБ – демократия или порядок. Изредка они публично говорят о том, что Путин, без сомнения, намерен сохранить или хотя бы вернуть России роль второго игрока в мировой политике – спарринг-партнера США. Да, он дает это понять всем, кроме, может, американского президента или китайского партийного лидера. Тщательно продумывая свои слова, он подчеркивает свою, так сказать, возвышенность над остальными. Канцлер ФРГ Шрёдер заявил, побывав в Москве, что они с Путиным согласились в том, что победа Воислава Каштуницы на выборах в Югославии – это показатель, что сербский народ стремится к демократическим переменам в Югославии. Подействовал ли он этим Путину на нервы, неизвестно. Правительство Германии уже давно сделало ставку на победу Каштуницы и думало, что Путин поддержит его позицию. Ничего подобного. Видно, переводчик плохо объяснил понятие «победа на выборах». Путин согласился, как, кстати, в разговоре с Биллом Клинтоном, с тем, что Каштуница опередил Милошевича. Но признание того, что он стал абсолютным победителем первого тура выборов, с его стороны не прозвучало. С тех пор Путин сделал все для того, чтобы продемонстрировать западным правительствам, что Россия действует по собственному усмотрению, и у нее свои мерки. Он изъявил готовность отправить в Белград своего министра иностранных дел и даже пригласил Милошевича и Каштуницу в Москву, назвав второй тур выборов, который отвергла оппозиция, конституционным и правомерным. Это само по себе пощечина европейцам. Одновременно приглашая Милошевича в Москву, Путин показывает, что Россия игнорирует даже Международный Гаагский трибунал. Трибунал, как известно, в мае 1999 года выдал международный ордер на арест Милошевича. С тех пор югославский президент не мог выезжать из своей страны, и Путин первый, кто предлагает прокатиться этому уже много лет опекаемому Кремлем деятелю. Вероятно, президент России, 48-летний сын ленинградского слесаря, свободно говорящий по-немецки, бывший разведчик, о многом думал, когда приглашал в Москву белградских соперников, Милошевича и Каштуницу. Кто знает, может, он хотел просто предоставить Милошевичу возможность бежать за границу. Двусмысленное высказывание брата югославского президента Борислава, посла в Москве, позволяет сделать такое предположение. Не стоит, однако, думать, что Путин собирался заманить белградского диктатора в ловушку. Он же как-никак хочет завоевать себе имидж честного маклера, посредника. Здесь такие фокусы неуместны, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Возвращение к старой любви. Под таким заголовком немецкая Süddeutsche Zeitung пишет о визите Владимира Путина в Индию. Раньше все было просто. Во времена Холодной войны неприсоединившееся государство Индия опиралось на могучее плечо Советского Союза, поставлявшего ей оружие и служившего примером превращения в промышленно развитую страну с упором на роль государства. Соединенные Штаты в идеологически несколько странном союзе с Китаем поддерживали Пакистан, поставляли ему оружие и финансировали борьбу с советскими войсками в Афганистане. Но это в прошлом. После ухода советских войск из Афганистана все изменилось. А потом проведенные Индией и Пакистаном в 1998 году испытания ядерного оружия поставили под вопрос весь былой мировой порядок. Визит Билла Клинтона в Индию в марте и индийского премьера Ваджпайи в США в сентябре стали основой новых отношений между двумя странами, до сих пор не очень доверявшими друг другу. Две великих демократии мира открыли такие общие ценности, как свобода, терпимость и гражданское общество, а Пакистан попал в немилость. США дали понять, что рассматривают сейчас именно Индию как стабилизирующий фактор в опасном регионе. А как же Россия? визит Путина дал ответ. Можно сказать, что старые друзья вновь открыли друг друга, уже на новом уровне. В Индии на Россию уже не смотрят как на сверхдержаву, а видят в ней всего лишь силу регионального значения. Сама же Индия с миллиардным населением и атомной бомбой считает себя восходящей звездой, новым игроком в первой лиге мировой политики. Индия и Россия нужны друг другу. Индия закупает у Москвы оружие на 3 с лишним миллиарда долларов, 310 танков Т-90, подержанный авианосец и лицензию на создание 150 боевых самолетов. Путин в индийском парламенте назвал эту новую российско-индийскую близость основой многополярного мира, который, прямо он, конечно, этого не сказал, должен сменить нынешний, в котором первую скрипку играет Америка. У Индии и России общие интересы в Афганистане. Появившаяся в ноябре 1994 года как будто ниоткуда и захватившая сначала Кандагар, а потом и почти весь Афганистан талибы – детище Пакистана. Теперь воины Аллаха вышли из-под контроля своих учителей и превратили Афганистан в гнездо международного терроризма. Индии уже приходится опасаться талибанизации всего Пакистана. России угрожает перспектива дестабилизации ее южных границ. Если Индия даже слышать не хочет ни о чем, связанном с Пакистаном, то Россия все-таки пыталась направлять туда посланников, чтобы прощупать обстановку в единственной стране, которая хоть как-то влияет на талибов. Тем не менее, нынешнее стратегическое партнерство России и Индии направлено в первую очередь против фундаменталистского Афганистана. Поддержав жесткую позицию Индии в борьбе против террористической угрозы извне и неприкосновенность демаркационной линии в Кашмире, Путин однозначно встал на сторону Дели в его противостоянии с Исламабадом. Программы визитов в Индию Путина и Клинтона – один и тот же номер люкс в отеле, выступления перед парламентом, встреча с индийскими промышленниками в Бомбее – были похожи друг на друга, как две капли воды с одним «но». Путин посетил Индийский центр ядерных исследований, сердце и гражданской, и военной атомной промышленности страны. Конечно, обе стороны, говоря о сотрудничестве в этой сфере, делали упор на слове «мирное». Но мирное использование ядерной энергии подразумевает образование в качестве побочного продукта материалов, используемых в военной ядерной сфере, пишет немецкая «Süddeutsche Zeitung».
Радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Континент Европа.
Древние греки и римляне пытались постичь ее незримые географические границы. Христианский мир многие века определял ее границы, политические и культурные.
В наше время старая Европа, Европа священных камней, о которых писал Достоевский, становится юной, объединенной Европой 21 века.
Континент Европа. Анализ событий.
История.
Тенденции развития в новом тысячелетии.
Континент Европа. Слушайте нас в понедельник в 19:10 по московскому времени с повторениями в течение суток.
На волнах свободы.
За чаем, за кофе в понедельник с 6 до 9 и со вторника по пятницу с 6 до 10 утра слушайте утренний выпуск программы «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире. Это самые свежие, самые последние новости, сообщения корреспондентов «Радио Свобода», сводки новостей культуры, науки и экономики, обзоры российской и американской печати. Рубрика «В эфире слушатель». Аудитория «Радио Свобода» обсуждает главные вопросы дня. Ваши звонки принимают студии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. К картина грядущего дня в утренней программе «Радио Свобода».
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Вячеслав Константинович Орлов, предприниматель из Москвы, напоминает нашим слушателям, что 14 октября 1964 года увенчался успехом заговор против Никиты Сергеевича Хрущева, преемника Сталина, чей культ личности он решился осудить. Так началась демократизация страны, не закончившаяся до сих пор. Господин Орлов видит великую заслугу Хрущева перед российской демократией и в том, что Никита Сергеевич, зная о заговоре, не предотвратил его. На основании собственного богатейшего опыта, пишет Орлов, Хрущев, конечно, понимал, что при захвате власти возможен любой поворот событий. Его активное, решительное невмешательство в их ход было, отдадим ему должное, его последним и поистине гениальным, в отличие от многих предыдущих, экспромтом. Луцкий Георгий Иванович из Краснодарского края жалуется нам на своего соседа, а также на милицию, которая не вмешивается в их отношения. «В час ночи по неистовому собачьему лаю вышел я во двор», – пишет он, – «и услышал приглушенный разговор из-за межи. После этого двое неизвестных перемахнули через металлическую сетку и углубились на мой участок. Вот они подняли мое корыто емкостью в 320 литров. Я поднял шум. Воры, вы его сюда ложили?» Те бросились на утек к моему соседу. Письмо из Таганрога. «Я учусь заочно одновременно в двух учебных заведениях – в экономической академии и государственном университете. Пишу вам это письмо в раздумьях о политической экономии. Не знаю, преподается ли эта наука за рубежом, а в России у нас – да, и почти в том же виде, что и при социализме. Немного потрудясь с учебниками, я убедился, что развитие общественно-экономических формаций может опережать развитие производственных отношений. Я отправился к профессору академии обсудить это наблюдение. Мы с ним долго говорили, перебирали различные исторические факты. Постепенно он стал волноваться, под конец путал самые общеизвестные факты. Через несколько месяцев, во время экзаменационной сессии уже в университете, я попытался объясниться с ректором. Он назначил мне встречу, которая закончилась тем, что охранники вытолкали меня из его кабинета, причем одного из них я ударил по морде, чтобы не распускал руки». На следующий день меня решением судьи оштрафовали на половину минимальной зарплаты и отпустили. Интересно, что судья меня выслушал и, кажется, согласился, что ненормально в высшем учебном заведении силой утверждать те или иные научные положения. Юрий Машкара. Я пропустил то место в этом письме, где подробно рассказывается, что во время выяснения некоторых положений советской политэкономии у ректора Таганрогского или Ростовского, я не совсем понял, университета, был бит не только охранник, но и проректор. Ректор, однако, не пострадал. Господин Машкара, кстати, участник войны афганской и защищен в известном смысле лучше, чем его ученые противники. Следующее письмо. «Так что же это такое, Анатолий Иванович? Куда нас зовут? Десятимиллионный Лондон остался без топлива, бензина не было ни на одной заправке, а хлеб давали по буханке в руки, как в 40-м году. Что двигало бунтовщиками, которые блокировали дороги? Почему они не понимают, что нельзя по-коммунистически гнать цены вниз госрегулированием? Европеец 21 века не должен кидаться в робеспьеровщину, а он кидается. Где же оно, железное здоровье, постиндустриального Запада. Стоит ли в эту семью лезть России? В 70-е годы кое-кто из нас представлял себе Запад так. Живет себе человек с арийским профилем, в джинсах и кожаной куртке, пьет пиво и виски, ест сосиски, по утрам ездит на Мерседесе нажимать кнопки на станке. Сегодня нас встречает другая Европа. Европа темнокожих толп в Лондоне, Париже, Берлине. Европа парижской истеричной англофобии. Европа рабочих бунтов на магистралях, Европа свирепых национальных эгоизмов. Сливаться с такой Европой России уже не очень интересно. Это заставит русскоязычный мир объединиться вокруг Москвы. Так что уныния у меня нет. 3 восклицательных знака. Бывало их и больше в сочинениях и речах людей, которые 100 и 200 лет назад отзывались о Европе куда уничижительнее, чем этот слушатель «Радио Свобода». Были намного больше, чем он, уверены, что она вот-вот погибнет или изменится до неузнаваемости под влиянием того призрака, который, как им казалось, бродил по ней. Из Москвы пишет господин Сестрин. С некоторых пор «Свобода» стала гнать такой негатив в сторону России, что ее работа приносит обратный результат. К тому же вы еще иногда помахиваете у нас перед носом американским бюджетом. Пахнет совсем уж дешевой пропагандой. Один из моих молодых, быстро меняющихся начальников принес с собой выражение «пургу гнать». Иногда молодежь очень точно выражается, так что пургу гонит сегодняшняя «Свобода» на своих слушателей в России. Уверен, что этим делу не поможешь. Уж как долбали Россию после 17-го года. А толку? Иначе к нам относится господин Градович из Ростова. По моему глубокому убеждению, пишет он, «Свобода» – самая российская радиостанция. Я пришел к выводу, что средства массовой информации делятся на 2 основные группы – информационные и пропагандистские. Вы – информационное средство, и все ваши программы делаются на высочайшем профессиональном уровне. К словам господина Градовича можно добавить, что если бы «Радио Свобода» была средством не информации, а пропаганды, то господин Сестрин этого просто не заметил бы. Он был бы уверен, что потребляет только информацию высочайшей пробы и ничего, кроме информации. Пишет вам жительница Минска. «Я, моя семья, мои знакомые, приятели против того союза с Россией, которому и ведут дело Лукашенко и Москва. Но если устроить пикет для выражения этого мнения, то можешь попасть в тюрьму или заплатишь огромный штраф. Все российские демократы, включая и партию «Яблоко», все против того, чтобы существовало независимое государство Беларусь. Никто из видных российских демократов ни словом не обмолвится в пользу сохранения независимого белорусского государства. Все говорят о братстве, о единстве, о союзе, будто не замечают, что это означает. А означает это страшную для нас вещь. Конец нашей белорусской государственности. Лидия Ивановна». Лидия Ивановна, автор этого письма, внесла, я считаю, важный вклад в наш разговор о пропаганде. Одно дело сказать, мы, партия такая-то, выступаем за российско-белорусское государство. И другое дело, мы выступаем против белорусской независимости. Говорить первое, всегда только первое, это и есть пропаганда. Письмо из Парижа. «Голос свободы, здравствуйте. Наша семья и наши французские друзья глубоко потрясены трагедией с подводной лодкой «Курск». Мы совершенно не согласны с официальной гипотезой и так далее. Не согласны. Многовато писем, в которых эти слова встречаются и не верим. Допускаю, что не согласны у кого-то и означает не верим. Но не у всех. Не у всех. Так и о взрывах в Москве все пишут и пишут. Не согласны, что виноваты те-то и те-то. Люди полагают, что вопрос о причинах и виновниках, чего бы то ни было, иначе и не может решаться, как голосованием, подсчетом голосов согласных и несогласных. С чем мы согласны, то и правда, то и закон. Большинство советских людей сравнительно недавно были вслед за академиком Лысенко не согласны с законами наследственности. И тех, кто был с этими законами согласен, считали врагами народа. Юрий Медведев из Сургута пишет: «У власти с твоей подачи у нас стоят одни воры, у которых одна задача – воровать. Я хотел бы, чтобы ты не вел передачи на радио «Свобода», а перешел на работу в Кремль. Там тебе самое место. Если у тебя есть совесть, так и сделай. Чтобы выжить в этом дурдоме, я на дачном участке выращиваю лук и укроп. Когда вырастет урожай, возникает вопрос, куда его деть. Около магазина милиция не дает продавать. На рынке нужно заплатить за место. Мафия с каждого торговца берет 2500 рублей в месяц. Не заплатишь – выгонят. Так что мне достается только пятая часть выручки. Поддерживать такую власть я не буду никогда. На твоем месте и я бы не стал ее поддерживать, Юрий». Следующее письмо. «Пробудить россиянина от похмелья и приучить его к дисциплине и труду, ввести олигархические структуры в рамки закона, найти маломальский общий язык с лидерами разношерстных партий – задача архитрудная. И если находится человек, готовый положить свой живот для ее разрешения, ему нужно только помогать, а не называть шакалом. По поводу решения Ельцина назначить своим преемником Путина – один западный обозреватель сказал, что Ельцин обладает фантастической интуицией. В словах Ельцина, что события надо опережать не более чем на год-два, угадывается его высочайшее чутье хода истории. Пишет Леонид Александрович Зизюков, бывший нефтяник. «Я не люблю вашу радиостанцию лишь потому, что оторваться от нее абсолютно невозможно, а ведь надо когда-то и работать. Все очень интересно, здорово, но в политике, конечно, согласиться со всеми выводами «Свободы» не могу. Например, ваша позиция в отношении Чечни. О какой гуманности можно говорить по отношению к безжалостным убийцам? Мне 65 лет. Во время войны беспризорничал. Везде побывал и все повидал. Даже сейчас помню по-мордовски «максать аламушки кше», что означает «дайте немножко хлеба». Так что обычаи и нравы нашей многонациональной родины я знаю. Везде в нехристианских республиках русские «поработители» в кавычках, простой народ, были нелюбимы. А за что? Пишет вам Писарев Игорь Анатольевич, 39 лет, инженер, убежденный антикоммунист. «Около 20 лет я был постоянным слушателем радио «Свобода» и относился к ее передачам с большим уважением, так как они казались мне искренними и объективными. Но крушение социалистической системы, как оказалось, вовсе не означало окончание необъявленной войны против России. Осознание этого стало приходить после идиотского решения о расширении НАТО. Какой бы ни был режим Милошевича, но наказывать его, разрушая экономику страны и причиняя страдания целому народу – это дикость. Запад не имеет ни малейшего морального права поучать Россию». Когда радиостанция «Свобода» нравилась инженеру Писареву, автору этого письма, ему не казалось, что она участвует в необъявленной войне против России. Считал, что она просто говорит о том, что есть и как есть в Советском Союзе и в мире. Он знал, что войну и войну объявленную, войну за мир и социализм во всем мире, как тогда говорилось, ведет Советский Союз, ведет, не считаясь с затратами. Теперь он уверен, что все было не так, что войну вел свободный мир и не против Советского Союза, не против коммунизма, а против России и всего русского. Эта перемена произошла в сознании многих наших слушателей. И не все из них заметили, что с ними случилось. Отдавать себе отчет во всех своих помыслах и желаниях – занятие рискованное, можно разбить в пух и прах самого себя. Когда человек говорит, что Запад не имеет права поучать Россию, он хочет сказать нечто другое, а именно, что Россия имеет полное право поучать Запад. Но сказать это прямо он не может, потому что все-таки знает, что не Запад просится, к примеру, в СНГ или в Российско-Белорусский Союз, а Россия в тот же Совет Европы. Так и выясняется, что при всем своем антикоммунизме был ты в глубине души имперцем. нравилось тебе при всем твоем антикоммунизме, что советская Россия, пусть и советская, одной половиной мира повелевает, а другую держит в напряжении. Тут я вспоминаю строку из письма, автор которого говорит, что не надо называть шакалом человека, который взялся преобразовать послеельцинскую Россию. У меня есть еще одно письмо, где употребляется это слово «шакал», и раскрывается его общественный смысл. Автор считает, что путинское государственничество есть всего лишь гниющий остаток коммунистическо-советской эры, на всю катушку использующей патриотический ресурс России, великого прошлого. Настало, пишет он, время шакалов, питающихся объедками великого прошлого. Даже не хищников, подчеркивает он, а шакалов, что не так уж, мол, и плохо, не так плохо, как хотелось бы тем, для кого хорошее, то, что для обычных людей плохое. Это будет, скорее всего, пишет он, как и при Брежневе, во время которого будут то на тормоза жать, то гайки закручивать, и ни к чему определенному это не приведет, даже к диктатуре, только к усилению распада, гниения и к возникновению в этих гнилостных тканях, возможно, каких-то новых форм жизни». Следующее письмо. «Здравствуйте, Свобода. Постоянно слушаю вас с 87 года. Более подробно представиться не могу, потому как КГБ был, есть и будет. Прикольно в России, прикольно в Украине, прикольно во всем СНГ, все прикольно. Наконец я осознал одну вещь, что значит для России ее ядерное оружие. Оно мешает ей уяснить, на каком свете она находится». Оно позволяет ей считать себя важной страной на планете Земля. Только оно. Вот почему Украина ошиблась, когда отказалась от своего ядерного оружия. Дело не в оружии, а в том, что оно и ей позволяло бы считать себя важной. Автор должен был по смыслу изложения добавить, но почему-то не добавил, что ядерное оружие и в другом отношении уравнивало бы Украину с Россией. Мешало бы и ей, Украине, уяснить, на каком свете она находится. Следующее письмо. «Один из ваших обгавкал недавно наши работы в космосе. Мол, космические полеты ничего не дали нашим старушкам. Утихни. Не полети Гагарин, и американцы в этом веке на Луну не собрались бы. А старушки, и для них наш космос – предмет гордости. Не зря жили, и не хлебом единым, и Бог не помешал. Так что верующим старушкам наука. А в целом при коммунистах им жилось гораздо лучше и спокойнее, чем сейчас. Это главный итог». Без подписи это письмо. Не может человек не знать, что потому и плохо сейчас старикам да старушкам, что молодые свои силы положили они на космос, то есть на подготовку к войне во всем мире, а не на сельское хозяйство, не на пищевую и легкую промышленность. Не может он этого не знать, но почему делает вид, что не знает? Почему желает, чтобы не было об этом разговора? «Утихни», обращается к радио «Свобода». Значит, считает себя одним из тех, кто направлял советскую жизнь, а не плыл по ее течению. Знает свою вину перед верующими старушками этот богоборец. Знает. Бог ему, однако, и судья. Пишет вам из Северодвинска Павел Георгиевич Вершинин. Без вашей помощи, как это ни грустно, не обойтись. Уже третий месяц действует запрет на продажу цельного свежего молока по 6 рублей из цистерн, в которых его привозили в Северодвинск и другие города хозяйства Архангельской области. Запрещено городской и областной санэпидстанциями. Боятся за наше здоровье. Иди в магазин и бери по 18 рублей пастеризованное в Вологде. Наших фермеров и колхозников с их молоком загоняют на Вологодский молзавод, почти под Москву. От Северодвинска до Вологды 600 километров. От Вологды до Москвы уже рукой подать 400 километров. Сегодня 40 дней, как я послал телеграмму президенту Путину, а копии мэру Северодвинска и губернатору Архангельской области. Думаю, что если еще месяца два наши крестьяне не смогут продавать нам, горожанам, молоко от своих коров, то сгинут и все частные молоковозы. 200 лет мы потребляли цельное молоко и были живы, а теперь за нас решили, что помрем. Взятку получили от Вологды. Тогда зачем нам такая власть? Мы в страшной нужде, но лично я не хочу возврата в прошлое к разбавленному молоку госмагазинов с очередями. Врачи санэпидстанций, сообщаю вам, что в городах Северодвинске и Архангельске в столовых и кафе заколочены туалеты, негде и нечем помыть руки перед едой. В магазинах 90% поддельной алкогольной продукции, полугнилые колбасы, пельмени. Вот где угроза нашему здоровью. Не хотел бы я быть на месте архангельского губернатора. Вот первое, что приходит мне в голову по прочтении этого письма. Продавать сырое молоко нельзя, эту азбуку. Она и содержится в приложенных к письму документах российского правительства. Но как запретить его продавать в городе бедных людей, если оно в 3 раза дешевле обработанного? Я сказал, что не хотел бы быть на месте архангельского губернатора. А сейчас подумал, да ведь кто-то уже взялся за карандаш, чтобы спросить меня, а на месте нищего жителя Северодвинска ты хотел бы быть? А тут еще одна добрая душа дает в большом письме советы по укреплению твоего драгоценного здоровья. Возьми гантели по 8-10 килограммов каждая и ближе к вечеру подними их 8 раз. Раз в неделю спи с пластиной из чистой меди, приложенной к предстательной железе. Пей только водку «Абсолют», либо сухое французское. Раз в 10 дней выбирайся в столетние леса Судет, Шумавы, Богемский. Брать с собой надо женщину от 18 до 24 лет, подругу, либо отборную девочку по вызову. Под вечер в укромном месте расстели коврик. Представь себя бизоном, тиская ее, как бы втягивай в себя ее молодую энергию. Это все самые серьезные тебе советы из-за уважения от русского христианина и по совместительству славянского язычника. Спасибо, дорогой, большое спасибо. Жить-то когда, если исполнять все, что ты советуешь? Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 103-206, Старопименовский переулок 13, корпус 1. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская 1, 11-30, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. Экслибрис. литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис»